по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Это наша передача, вторая в небольшом цикле, в котором мы изучаем такое понятие, как толпа. И в прошлой передаче мы попытались об этом поговорить с точки зрения биологической и социальной в первую очередь. Пришли, если суммируя, наверное, к таким выводам, что толпа явление скорее не биологическое, а социальное. Это искусственное образование, которое делается из инертной массы путем такой возгонки, нечто вроде социального самогонного аппарата. Искусные кукловоды, циничные СМИ, и вот из инертной массы получается агрессивная толпа, которая готова растоптать и с наслаждением унизить любые святыни, да и попросту крушить, убивать без разбора и смысла. А вот в религиозном смысле о толпе мы говорили, конечно, но не очень подробно. И, конечно, отец Андрей, я вынужден здесь обратиться к вам, полностью на некоторое время передать микрофон, потому что мы, наверное, впервые в такой записанной истории встречаемся с толпой, наверное, в Евангелии все-таки. Там, где сначала народ приветствует в неделю Вай, вот в это воскресенье у ворот Иерусалима Иисуса Христа на белой ослице, а потом уже не народ, те же самые люди, но уже толпа, кричат через несколько дней: «Распни, распни». Тут, по-моему, все как бы сказано, показано, но, может быть, все-таки не объяснено. Евангелие вообще очень скупо на объяснение, не правда ли? Оно оставляет нам множество, так сказать, не то чтобы вопросов, но поле для домысливания вот того, что здесь сказано. Так что сказано в этом: народ, кричащий «Осанна», и толпа, кричащая «Распни».
Ну, естественно, Евангелие — это не какой-то исторический или социологический трактат. Евангелие — это прежде всего свидетельство о том, что приблизилось к нам Царство Божие. И приблизилась во Христе. При том, что как раз-таки, если Евангелие и что-то нам поясняет, то прежде всего поясняет некие жизненно важные, значимые для спасения вещи, которые как раз-таки с Царством Небесным, с Царством Божиим и связаны. Потому что многие, к примеру, притчи евангельские, да, они, когда произносятся самим Господом, самим Христом Спасителем, они как раз-таки с помощью некого иносказания иллюстрируют, поясняют, что есть Царство Небесное, что есть жизнь вечная и что необходимо для его спасения. Но при всем при том, что Евангелие не является, скажем так, историческим, в собственном смысле, только документом или социологическим исследованием, оно в какой-то степени все-таки включает в себя свидетельство и историческое тоже о том времени, в котором происходят сами евангельские события, связанные с проповедью Христа, связанные и с Голгофой, и с воскресением. И Новый Завет в себя включает еще свидетельство о последующих событиях, о деяниях святых апостолов, непосредственно их послания и так далее. И, в общем-то, исходя вот из этих письменно зафиксированных источников, текстов евангельских и вообще новозаветных, мы какие-то выводы тоже можем делать. И вот здесь, кстати говоря, интересно, что на греческом в Евангелии вот народ, окружающий Христа Спасителя, все-таки называется охвосом. То есть основное греческое слово, которое здесь употребляется, это именно охвос. То есть надо сказать, что в этом плане синодальный русский перевод, он звучит как народ, но вот в современном таком действительно нашем понятийном уровне, видимо, он оказывается здесь не очень точен, потому что более точным все-таки будет толпа.
Охлос.
Да, охлос. Ну, толпа, она тоже, наверное, переводит не совсем точно слово охлос, но, тем не менее, оно ближе, чем вот слово народ. И, вероятно, то, что Евангелие говорит прежде всего о толпе или о толпах, окружающих Господа Иисуса Христа во время Его земного служения, во время Его проповеди, это действительно не случайно. И очень характерно, и не мной это тоже подмечено, что если мы обратимся к книгам ветхозаветным, связанным с служением пророков, даже, вот, к примеру, к тому, что происходит с Моисеем и вокруг Моисея, когда он исходит, изводит из Египта вот свой народ, там все-таки народ не называется толпою. Там в большей степени он называется именно обществом израильским. Моисей, впрочем, и другие многие пророки обращаются именно все-таки к народу, как к обществу израильскому. И даже когда они, допустим, обличают тех или иных правителей, царей в какой-то неправедности или в идолопоклонстве, звучит все равно понимание того, что вот народ израильский здесь присутствует. Это и к нему обращение. Иногда это может звучать даже так, что вот это обращение к царю, что скажи народу своему, народу вот израильскому, скажи обществу израильскому. То есть общество израильское, народ как народ, тоже обличаем бывает пророками. Да и мы знаем из ветхозаветной истории, что народ израильский как общество тоже себя ведет часто недолжным образом. И Моисея в какой-то момент не слушают и отступают от его повелений, и там золотого тельца изготавливают, и уклоняются в идолопоклонство, и требуют себе царя избрать на царство, поскольку судьи не устраивают общество израильское, нужен царь, и так далее, и тому подобное. Вплоть до пленения вот вавилонского, вплоть до разного рода других нестроений и несогласий, но все-таки еще в ветхозаветной истории израильский народ, он скорее выглядит как народ, как общество единое.
И не только общество единое, но и общество, обладающее сознанием, мы с вами говорили, если угодно, инстинктом народным, но все-таки каким-то сознанием, какой-то идеей, какой-то сверхценностью, за которую, в общем-то, можно что-то и потерпеть, и подвиг совершить, да? Оступиться, но подняться.
Так нельзя сказать, что когда Христос приходит и разворачиваются события именно евангельской истории, что вообще нет народа-то и нет общества, и что это общество, этот народ не обладает каким-то самосознанием, какой-то своей сверхценной идеей. Кстати говоря, народ-то во многом и ожидает и Мессию, и действительно восстановление царства израильского в былом могуществе, былой, так сказать, соломоновой, что ли, красоте. Даже, кстати говоря, когда мы говорим, что этот народ заблуждается в ожидании того, что он ожидает только земного царя, это справедливо, но на самом деле эти ожидания, они не исчерпывались только вот ожиданием земного царства, как некого земного могущества. Была в израильском народе, в израильтянах современных, Христу Спасителю и жажда и некой высшей справедливости, и осуществление правды Божией в том числе. Хотя это, конечно, было во многом часто связано и с таким ожиданием все-таки земного царства, но если бы не было вот этой жажды истины в некой сердцевине народа, то не было бы и святых апостолов, которые оказались, ну, способными действительно истину воспринимать. Пусть их на момент земного служения Господа Иисуса Христа оказывается немного, но потом, благодаря их проповеди о Христе воскресшем, оказываются десятки и, в общем-то, даже сотни. Это, может быть, тоже не так много, но вот это вот, как говорится, ядро, Иерусалимская община и часть из иудеев, ставших христианами, потом обращаются к язычникам, вот, и апостол Павел является наиболее таким характерным примером. То есть это действительно истинные израильтяне, в которых нет лукавства. Это истинные люди, но истинные представители Израиля. Но наряду вот с тем, что народ есть, общество есть, при этом есть и болезни этого общества. И болезни общества, которые являются достаточно серьезными, и они, кстати говоря, вот и проявляются в этом феномене толпы. Ведь нельзя сказать, что, допустим, применительно к нашей русской истории, русское общество до революции 1917 года, оно было все поголовно больным. Оно, безусловно, было духовно, нравственно больным, и тогда бы, если бы это не было бы так, не было бы и революции 1917 года. Но при всем при том, это же общество после революции 1917 года дает тысячи и тысячи, даже сотни тысяч новомучеников и исповедников российских, то есть тех людей, представителей истинного, что вот такого вот большинства народного, пусть до поры до времени и молчаливого, может быть, и оставшегося молчаливым, но которые мобилизуются в своей вере, которые вот разгул вот этих революционных стихий все-таки способны, оказывается, свою веру противопоставить. Также, видимо, было и в Древнем Израиле, современном Христу. Но при наличии вот некой здоровой сердцевины, все-таки тенденции внутренней развития общества и то, как они проявляются вот в этом охвасе, в толпе, они действительно часто оказываются разрушительными для самого этого общества. Ну и впрямь, вот мы смотрим евангельскую историю, и действительно Господь окружен толпой или толпами. Причем по отношению к этим толпам или толпе, Господь часто ведь являет свою милость и исцеляет множество болящих, в каких-то случаях даже воскрешает мертвых. Вот при конкретной необходимости насыщает несколько тысяч человек вот несколькими там хлебами и рыбой. Вообще обращает все-таки к ним свое слово, которое со властью свидетельствует, что приблизилось Царство Божие. Но одновременно с этим Господь часто и уходит от толп. Иногда даже применительно к каким-то собраниям, видя, как говорится, их неверие, не может совершить каких-то чудес. И даже, как в Евангелии говорится, что вот Господь дивился неверию там их. То есть сама по себе вот эта толпа, вот этот охвас евангельский, он действительно оказывается подвержен различным воздействиям. То есть он действительно может быть подвержен различным настроениям и различной манипуляции. Что, собственно, вот то, что, о чем вы говорили, вот сама евангельская история это подтверждает. Действительно, эта толпа кричит «Осанна царю Давидову», вот «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне» при входе Господа в Иерусалим в неделю Вай, вербное воскресенье.
Yeah.
Проходит совсем немного время, это же толпа, подстрекаемая книжниками, фарисеями, членами Синедриона, глядя на поругаемого Христа, кричит: «Распни, распни его». То есть вот именно что свойство толпы, в отличие от, собственно говоря, вот народа как такового, это изменчивость, это способность резко переменять настроение.
Как обуздать Иисуса поклонников?
Как с царем плотницким нам поступать?
Что предпринять с человеком крупнее, чем был Иоанн? Что всех начал купать?
Вы все просто балбесы! Наш риск так огромен, что ужас берет! Нам с ним надо покончить! Послед Иоанну Христос да умрет! Во спасение народа пускай он умрет!
Пускай, пускай, пускай он умрет!
Послед Иоанну пускай он умрет!
Пускай, пускай, пускай он, пускай он, пускай он умрет!
Вот мы даже ранее говорили, да, применительно к русской истории. В истории смуты, кстати говоря, это тоже очень характерно, когда те или иные толпы, то или иной там порой голытьбы, да и не только, но голытьбы вообще способны достаточно резко менять свое настроение, да, то они, Гришке Отрепьеву, кричат «Осанну» тоже, когда тут входит в Москву, называют его красным солнышком, то
вот, на кусочки,
да,
его
то раздирают взорвали, на кусочки, да, там и с радостью, так сказать, определенные отомщения такого заряжают в пушку там и так далее. Вот, то есть это действительно уже толпа, это скорее не народ, хотя, наверное, в какой степени можно сказать, что мы уже это сказали, в общем-то, что сама вот толпа, она появляется, ну, вот, благодаря разным причинам, ну, внутреннего развития самого народа. Это как тоже некая пена на гребне, так сказать, народной жизни, волны народной жизни, но иногда эта пена в какие-то судьбоносные моменты может оказать и на саму волну, на саму народную жизнь какое-то существенное и часто достаточно разрушающее, такое разрушительное воздействие.
Это было мнение протоиерея Андрея Спиридонова о, так сказать, религиозной трактовке слова «толпа», исходя из Евангелия, рассуждал отец Андрей.
Thank you.
наверное, добавлю тут вот что. Вот и в новой истории мы видим примеры того, как все же искусственно толпа создается. В принципе, может, по отдельности и неплохие люди кричали «распни, распни» в адрес Иисуса Христа, но была хорошая работа проделана иудейской верхушкой. Вот я припоминаю, как создавалось народное недовольство в конце 80-х, начале 90-х, чтобы свергнуть советскую власть. Я явно видел искусственность всего этого. Склады ломились от продуктов, они там сгнивали. Искусственно создавались очереди, если вы помните, да? Очередь — это всегда толпа. Там всегда крик, там всегда оскорбление, там всегда алчность какая-то, и обида возникает мгновенно, эмоциями самыми плохими, самыми низкопробными, все переполнено. Искусственное создание очередей неизбежно сформировало толпу, которая радостно приняла, в общем-то, собственное самоубийство, не говоря уж там о собственном ограблении, ограблении своих детей и так далее. То есть и опять второй раз мы натыкаемся с вами на одну и ту же мысль. Толпа – явление неестественное, это не шаровая молния и даже, я не знаю, не болотные огоньки. Толпа – это нечто вроде наводнения, которое можно искусно создать, да, когда над цветущей долиной сначала поставить дамбу, а потом ее разрушить.
Ну, я думаю, на самом деле, толпа далеко не всегда создается исключительно искусственным образом. То есть вообще сама возможность появления толпы. Скорее, вот манипулирование толпами или провоцирование создания толпы в том или ином месте применительно там, вот, к той или иной ситуации, оно да, оно очень часто может быть именно инспирировано таким искусственным образом. Но ведь для того, чтобы какую-то вообще толпу собрать где-либо, вот, нужно иметь вообще из чего ее собирать. И в зависимости от того, из кого она собирается, кстати говоря, и зависят те или иные возможности качественные манипулирования этой толпой. Вот как, ну, возвращаясь к современности, как один, так сказать, из современных тоже социологов, философов заметил, что вот тот же болотный так называемый протест, да, или как его потом назвали еще позже при развитии этого протеста, такое собрание сетевых хомячков, да, потом, значит, вот один из социологов это все назвал неким таким расхомячиванием этого протеста, и вполне справедливо, потому что на самом деле вот собрание вот такой вот протестной толпы из этих, так сказать, сетевых блогеров, там, хомячков, оно оказалось достаточно специфическим. То есть манипулировать толпой этих сетевых, так называемых, хомячков, возможность манипуляции оказалась все-таки ограниченной, потому что их еще можно собрать раз-другой в одном месте под теми или иными лозунгами, но вот управлять ими, так сказать, ну, вот так вот более-менее серьезно, манипулировать в долгосрочной перспективе оказалось значительно сложнее. Именно, видимо, ну вот благодаря самому происхождению вот этой толпы, как говорится, вербуемой в какой-то момент, ну, сетевыми агентами, что называется. То есть, наверное, в каких-то случаях важно понять действительно, а благодаря чему та или иная толпа вообще способна появиться.
Вы знаете, вот я на примере своей семьи могу, в общем-то, где-то проанализировать, увидеть, и многие наверняка, как возникает у вполне благополучных людей и вроде бы нормальных этот болотный синдром. Ну, дело в том, что друзей юности не выбирают. Так уж получилось, что, ну, вот близкий мне человек, она училась в школе с первого класса, там, за одной партой, с девочкой, которая выросла, там, они продолжали дружить, и дружат уже, получается, какие-то десятилетия. И в то время, когда вот я, например, принимал, так как понимал, что еще можно что-то спасти, поправить, во всяком случае, были такие иллюзии, впрямую участие в какой-то политической жизни, я писал статьи
в «Правде», в «Советской России», в газете «Завтра», именно политические, не художественные, как сейчас иногда в газете «Завтра». Я вместе с отчимом создавал «Народное радио», и моими основными гостями были отнюдь не художники, не богословы, а деятели оппозиции Народно-патриотического союза. Ну, в общем, короче говоря, боролся. То эта самая подруга, о которой я сейчас вспоминаю, крутила пальцем у виска и говорила, что все нормально, мы при елочке живем. И любые попытки рассказать о том, что творится с демографией, что творится с производством, что творится с дорогим моему сердцу искусством, как просто намеренно и зловредно разрушены все какие-то культурные учреждения, под корень совершенно снесены. Все это воспринималось как сказки. Прошло время, я отошел от этого, работаю вот с вами, отец Андрей, я не борясь, как бы вот так, как раньше, наотмашь, борюсь иначе, им, как мне кажется, более глубоко, на баррикады не иду точно, потому что убедился в полнейшей бессмысленности этого занятия, во всяком случае, в это время у нас в стране. И что же? Та самая дама, которая раньше крутила пальцем у виска, называя нас, так сказать, горе-революционерами, она уже который раз принимает участие в митингах оппозиции с пеной у рта мне и моей жене, доказывает, что как ужасно оказывается олигархия, как, оказывается, нас ограбили, какой идет страшный вывоз капиталов за рубеж. То есть все то, что мы сообщили стране так лет, это сколько уже, больше 15 назад, да, чуть ли не 20. Все это она открыла сейчас и с таким пылом неофита доказывает нам, когда уже и кулаками поздно махать, с теми же самыми аргументами. Но дело в том, что ровно те же самые СМИ, все идет через СМИ, здесь только через СМИ, поэтому хорошо, что мы с вами работаем в СМИ. Никаких других влияний у нее нет. Видите, к нам с женой в свое время эта подруга дома не прислушивалась совершенно к живым людям, которые к тому же принимали участие в живом политическом процессе, во всяком случае у нас были пропуска постоянные в Госдуму, да? Нет, наше мнение было неинтересно, но мнение политологов и журналистов либерального лагеря почему-то каким-то мистическим, магическим образом было интересно тогда, интересно оно и сейчас. Что скажет некий кудрявый или лысоватый тогда? Выполнялось. Расстреляли Белый дом? Отлично. Сейчас те же самые люди говорят, лукаво говорят, цинично, провоцируя толпу, совсем другие вещи, на 180 градусов другие. Опять верят этим. В чем тут загадка? Почему в данном случае я, конечно, причисляю эту даму к толпе, иначе я не могу вот к этим хомячкам информационным. Пусть она не обижается, но для меня это так, и это правда. Если человек поразмыслит, он сам убедится в этом. Вот почему здравый голос, произнесенный вовремя толпой, вообще никогда на моей памяти, во всяком случае, не бывает услышан, а голос откровенных циников и лжецов – почему-то толпой воспринимается, ну, просто замечательно. На наших глазах, вот, ну, мы-то с вами 25 лет это наблюдаем, слава богу.
Но здесь, видимо, дело-то как раз в той или иной идеологеме, которая запускается в массовое сознание применительно к тому или иному времени или к той или иной ситуации. Если там 20 лет назад, скажем так, рупор, ну, тех или иных сил или там либерализма какого-либо был склонен озвучивать, что олигархия – это хорошо, ну, так сказать, скажем так, в плане идеологемы. Это все замечательно, скоро мы все будем жить тоже припеваючи, как в Соединенных Штатах Америки, которая оказалась вовсе не противником, а, в общем, нашим большим другом, так сказать, и скоро все сюда прилетят и устроят нам тоже, как говорится, хорошую жизнь. Вот. Как в том анекдоте, да, что если вы еще не верите в демократию, тогда мы летим к вам. Потом ситуация меняется, запускается другая идеологема, да. Сейчас, если послушать, там, я не знаю, какое-нибудь эхо Москвы, да, мы услышим, что нечто уже другое, что, да, вывоз капитала, олигархи, такие сики, там...
Народные беды, народная нищета.
Ну да, ну, на самом деле, это тоже не благодаря тому, что вот стоящие за этим с определенные силы, люди, представители вот этого, вот этой либеральной, так сказать, властной парадигмы, они вдруг озаботились благом народа. Нет, это просто, в общем, очередная, я повторюсь, вот именно идеологема, которая должна внедряться в массовое сознание, в сознание, как говорится, толпы с какой-то определенной целью. Чаще всего эти цели на территории России служат для разрушения самой России.
Лишь только бы больше урвать. Россия, как старая мать, посинела, как смеете матерью вы торговать. Опять над Россией тучи грозы, опять нам Россию умом не понять. Мы подручник ранется, как дать. Мы русские люди, я верю, вернемся и скажем, не смейте страной торговать. В народной беде почернеет и солнце, ворвется в Россию вся рыжая рать. Когда же распрямимся, когда же очнемся, российской земли не позволим продать. Опять над Россией тучи грозы, опять нам Россию умом не понять. Мы, русские люди, смеемся сквозь слезы,
кстати говоря, ну, здесь проблема в чем еще? В том, что современная власть, она, ну, такое ощущение, что как будто бы боится сформулировать какие-то свои внятные идеологемы, свои внятные идеи, свою внятную идеологию, которая бы противостояла бы вот этому тому или иному разрушительному посылу. То есть такие попытки делаются порой. И, кстати говоря, даже если они какие-то такие попытки достаточно общего характера, они вот у представителей вот этого вот такого либерального, разрушительного для, в общем-то, русского общества, для русского народа, ну, выражаясь современным языком, тренда, вот они вызывают, в общем, просто ярость и ненависть. Вот не так давно, допустим, наш президент там в одной из своих очередных речей сказал о неких духовных скрепах, да, что вот да, должны, там прямо не говорил, что там Бог, православие, да, это все, как говорится, так вот обтекаемо.
Я помню это выступление, говорим, мы записываем эту передачу в декабре 2012 года, да, было такое выступление, и, в общем-то, очень положительное, правда, совершенно не конкретное, предельно расплывчатое, но...
Ну, что делать, политкорректность, да. Толерантность...
И даже прозвучало знаковое имя ненавидимого либералами крупнейшего философа истории Льва Николаевича Гумилева в этом послании, что было таким сигналом для таких людей, как мы с вами. О, я ваш, я с вами. И, конечно, были реверансы в сторону церкви. Притом, да, церковь не была впрямую названа, но ясно, что когда речь шла там об институтах, защищающих традиционные духовные ценности государства, то, наверное, это не администрация президента имелась в виду, наверняка церковь.
Ну вот если после этого послушать можно было вот комментарии, как говорится, противоположного лагеря, либеральных СМИ, вот эти слова президента о духовных скрепах, они вызвали просто страшную даже такую ярость, какие-то циничные совершенно комментарии. А ведь на самом деле, ну а что? Любое общество, оно не может существовать действительно без тех или иных скреп. Мы в прошлый раз говорили тоже, вот я приводил наблюдение западного философа, социолога Ортега и Гассета о том, что, собственно говоря, вот восстание масс после XIX века начинается тогда, когда разного рода скрепы, ну, можно так сказать, уклады, сословные принципы, они оказались разрушены. То есть из этих вот традиционных, еще там со средних веков или еще с древнего мира, когда скрепы отпали, собственно говоря, на арену мировой истории, как вот такой капризный, избалованный ребенок, вырываются массы, которые начинают вести себя, в общем-то, саморазрушительно, а ими, ну, вот, пытаются оперировать часто достаточно действительно таким искусственным образом те или иные политические и прочие силы. Вот. И здесь, собственно говоря, действительно в любом обществе, в любом государстве, народе, этносе значение этих скреп, оно духовных, нравственных, там, исторически сложившихся, оно всегда очень значимо и велико. И если эти скрепы перестают быть, вот, и государство, власть перестает их поддерживать или заботиться, а можно даже так сказать, что их обслуживать. Вот ведь как в любой конструкции, да, в любом здании, там, в любом, не знаю, метро, там, еще что-то взять, там же есть свои несущие конструкции, которые обладают определенным, да, запасом прочности. Если их не контролировать, за ними не следить, не поддерживать их в надлежащем состоянии, не обслуживать, то это рано или поздно может закончиться катастрофой. То есть если конструкция рушится, если здание рушится, то понятное дело, что это ничем хорошим для тех, кто внутри этого здания находится, не заканчивается. Так и, собственно говоря, и конструкция, ну, государства, структурные какие-то вот внутри народа, этноса, вещи должны же иметь место быть. Вот эти самые скрепы, в том числе нравственно-духовные. Если власть или государство не заботится о их обслуживании, ну, тогда в конечном счете это может обернуться катастрофой не только для самого народа, да и для тех же толп, которые в этом народе образуются, но и для самой власти в том числе.
Но не для кукловодов. У них есть вертолеты, на которых они успеют улететь. Отец Андрей, я вот что еще подумал, слушая вас и вообще размышляя во время нашей передачи, язык говорит, а мозги что-то там продолжают крутиться, что на самом деле понятие «толпа» все же, наверное, как-то связано, может быть, опосредованно, а может быть, напрямую, с какой-то бесовщиной, с чем-то инфернальным, дьявольским. Поэтому, возможно, толпа так легко прислушивается к сатанистам любых мастей, что в 17-м, что в 91-м, что в 93-м, что вот теперь в уже 2010-х. Вот и абсолютно глуха именно толпа к голосу людей, просветленных каким-то разумом, знанием, чувством, сердцем, совестью, то есть какими-то христианскими понятиями. Вот, наверное, причина в этом. Я очень люблю свиней как зоологический вид, но вспоминается тут, конечно, и вот то евангельское стадо, да, которое тоже по-своему можно назвать толпой бесов. То есть в обличии очаровательных, милых, мирных хрюшек пряталась довольно неприятная толпа. И как с ней поступил Господь Бог, Иисус Христос, мы, в общем-то, должны помнить из Евангелия, да? Вот есть такая связь в заключение нашей передачи, хотел бы услышать ваше мнение. Толпа и бесы.
Вероятно, потому ее можно как-то проследить, что толпа, она не имеет внутри себя вот этих нравственных, духовных скреп. Это именно такая, что ли, своего рода субстанция, такая действительно пена на гребне вот волны народной жизни, которая легко поддается манипуляциям тем или иным, а в том числе, видимо, и инфернального, и бесовского характера, поскольку не имеет вот никакого наполнения изначального, нравственного, духовного, она их утратила, утратила возможность этого наполнения. Она как-то, толпа выделилась, абстрагировалась от, собственно, толщи, глубины народной жизни, и поэтому она уже, если даже и в ней можно в какой-то степени отследить, ну, скажем так, какие-то свойства или проявления, связанные с, собственно говоря, вот народной жизнью, жизнью того или иного этноса, то, наверное, они будут достаточно слабыми, а если даже и будут, то это будут как раз-таки не самые лучшие проявления в жизнедеятельности того или иного народа или этноса. И вот являясь именно такой вот в этом отношении безликой массой, и причем массой эгоистичной, массой именно, вот повторюсь, возвращаясь уже вот к этой аналогии, которую уже приводил, подобной вот такому капризному, совершенно избалованному и в этом смысле даже безумному ребенку, который не в состоянии оценить, что для него на самом деле может быть пользой, а что для него может являться вредом, причем ну, вредом, который даже может вообще угрожать его существованию, ну вот толпа, она и оказывается часто такой разрушительной, и даже разрушительной в таком вот инфернальном качестве воздействия вот сил демонических, бесовских, не только на, скажем так, окружающие реальности толпу, но и на саму себя в том числе.
Так что те, кто называются креативным классом, никакой вы не креативный класс, а просто зараженная некими бесовскими силами толпа. А креативный класс, то есть союз творческих людей, поверьте мне, это совсем другое. И, по-моему, эти творческие люди обычно толпой не становятся.
Поэт и толпа. Эпиграф. Procul este profani. Отойдите, непосвященные. Латинский. Поэт по лире вдохновенной рукой рассеянный брицал. Он пел, а хладный и надменный кругом народ непосвященный ему бессмысленно внимал. И толковала чернь тупая, зачем так звучно он поет, напрасно ухо поражая, какой он цели нас ведет, о чем бренчит, чему нас учит, зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей, как ветер песнь его свободна, зато как ветер и бесплодна, какая польза нам от ней? Поэт, молчи, бессмысленный народ, паденщик, раб нужды, забот. Не сносен мне твой ропот дерзкий, ты червь земли, не сын небес. Тебе бы пользы все, навес, кумир ты ценишь бельведерский. Ты пользы, пользы в нем не зришь. Но мрамор сей ведь бог, так что же? Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь. Чернь. Нет, если ты небес избранник, свой дар, божественный посланник, во благо нам употребляй, сердца собратьев исправляй. Мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны, мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы, гнездятся клубом в нас пороки, ты можешь, ближнего любя, давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя. Поэт. Пойдите прочь, какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменейте смело, не оживит вас лиры глаз. Душе противны вы, как гробы. Для вашей глупости и злобы имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры. Довольно с вас, рабов безумных. В оградах ваших с улиц шумных сметают ссор, полезный труд. Но позабыв свое служение, алтарь и жертвоприношение, жрецы у вас метлу берут. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв.
Передача наша завершается. В ней прозвучал хор Петра Ильича Чайковского «Благословен Грядый», фрагмент оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос, суперзвезда, распни». То же самое слово «распни» мы услышали на немецком языке в хоре Иоганна Себастьяна Баха из оратории «Страсти по Иоанну». Прозвучала песня Ивана Вишневского на слова Александра Ильина. Ну а в конце вы услышали хрестоматийное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Всего доброго!
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.